الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Еще раз мы продолжаем наши уроки. Вторая, значит, лекция сегодня о из книги Ибн аль-Джаузи рахимахуллах Тальбис у Иблис. Третья глава. Предостережение от искушений шайтана, Иблиса и его козней. Что здесь говорится? Шейх, рахимахуллах, сказал: «Элам анна л-адамия, лама хулик, руккиба фихи л-хава ва-шахва, лияджталива бидалика ма янфау». Когда сын Адама был сотворен, в него вложены были страсть и, скажем, как бы склонность к низменным страстям или к земному, то есть то, что мы называем хава или шахва. Но это было в него вложено, чтобы он использовал это для достижения для себя блага, полезного, хорошего. وَوُضَعَ فِيهِ الْغَضَبُ لِيَدْفَعَ بِهِ مَا يُؤْذِيهِ. И был вложен в него гнев, чтобы он посредством этого гнева избавил себя от того, что может причинять ему вред. وَأُعْطِيَ الْعَقْلَ كَالْمُؤَدِّبُ يَأْمُرُهُ بِالْعَدْلِ فِي مَا يَجْتَلِبُ وَيَجْتَنِبُ. И также Аллах даровал ему разум, как воспитатель, как наставник, чтобы приказывал ему быть справедливым в том, что он приобретает или в том, от чего он избавляется. И был сотворен также шайтан как подстрекатель для него, чтобы он был излишествующим в том, что он делает или от чего отказывается. При всех этих обстоятельствах, при всех этих данных, о наличии которых говорит шейх рахимахуллах, обязательным для здравомыслящего человека является быть осторожным в отношениях с этим врагом, который объявил свою вражду со времен Адама, алейхиссалям, и тратит всю свою жизнь, или с того момента оставшуюся свою жизнь, и все, что у него есть, для того, чтобы испортить положение человека. И здесь входит в этот, в эту его вражду все люди, все, кого мы относим к сынам Адама, начиная от безбожников, кончая самым богобоязненным человеком из числа, скажем, рядовых мусульман. И эта вражда, она основана на том, что по его представлению человек стал причиной его заблуждения или того, что он отошел от пути истины. До того, как мы приведем аяты, которые здесь упомянуты, я просто хотел сказать несколько слов относительно влечение или склонность или стремление человека к чему-то земному, как любовь к женщине, любовь к детям или для женщины к мужчине, например, да, любовь к еде, питью, всему тому, что человеку нравится на этом свете, или любовь к самому себе. На самом деле, если его вот эту любовь направить в дозволенное русло, оно для человека, конечно, полезное. Если бы не было тяги к противоположному полу, никто никогда не женился бы. Если бы не было любви к детям, и к детям не терпели бы всех трудностей, связанных с воспитанием. Если бы не было бы любви, тяги к еде и питью, человек умер бы от голода. Если бы не было бы любви к себе, он дал бы себя на растерзание всем, кто вокруг него. Там, да, один взял бы его почки, другой взял бы его печень, третий взял бы его глаз, да, или ухо. В общем, это все нужно для того, чтобы человек мог быть полноценным на этом свете, чтобы должным образом выполнял свою земную миссию как наместник, кроме религиозных обязанностей. Также вложил в него гнев, чтобы он мог защищаться или гневаться ради Аллаха. Соответственно, если таким образом он будет гневаться, он может защитить себя, когда его притесняют или ущемляют его в правах, или защитить свою религию от тех, кто может угрожать ей. Но, к сожалению, происходит другое, что это вложенные эти качества, они направляются не в угоду Аллаху или как угодно Создателю, а в угоду того врага, который объявил войну и сказал: «Я вот эти качества направлю в то русло, которое мне выгодно, которое будет для вас губительными, роковыми, и для меня будут радовать мои глаза и мое сердце. И разум, который Аллах Субхану ва Тааля дал здесь как судья, как наставник, как учитель, как, скажем, воспитатель, который должен нам называть вещи своими именами, белое-белое, белым, черное-черным, он вообще отключается. Потому что шайтан полностью овладел его разумом, его сердцем и заставляет быть чрезмерным в том, что он делает, то есть в страстях или, скажем, всего того, что человек имеет на этом свете. Поэтому здесь, конечно, есть над чем задуматься, дорогие братья. Что же касается предостережения от шайтана, который объявил вражду человеку, здесь таких аятов очень много. Я бы их в качестве домашнего задания попросил бы братьев прочитать эти аяты, узнать, что говорится в тафсирах, если есть, насколько мы хорошо знаем нашего врага. Мы порой говорим, что телевизор, в нем есть что-то хорошее, да, но в то же время есть очень много плохого. В любом случае, мало кто отказывается от телевизора. Да. То же самое, кто-то знает, что в интернете есть очень много дурного, но не ограничивает себя в том, чтобы он в интернете много времени проводил. То же самое, знаем, что шайтан наш враг, но не обращаем, когда мы слушаем шайтана, когда мы слушаем внутренний зов, который является зовом души, удерживающей от порицаемого или призывающей к одобряемому. В общем, вот нет контроля, братья, над тем, что нам предлагает шайтан, да, или предлагает шайтан из числа джиннов или из числа людей, и от этого получается, что мы качественно не улучшаемся. Мы буксуем, мы барахтаемся на том же месте, которое было, если не становимся хуже, чем раньше. Это от того, что мы не знаем природу нашего врага, от того, что мы не знаем, насколько он пагубно может на нас повлиять, начиная с акиды, кончая любой мелочью, которую мы делаем. И это именно является тем, что он в своей войне, он убежден, что он доведет дело до конца, а мы не убеждены, насколько этот враг может довести свое дело до конца, и насколько он нас ненавидит, и насколько он является лютым, да, ненавистным, на самом деле для нас врагом, которого нужно было бы по-настоящему ненавидеть. В суре Аль-Бахара, 168-м аяте, говорится, что мы не следовали по его стопам, потому что он является для нас явным и настоящим врагом. То есть порой мы начинаем кого-то по предположению, говорит, вот это страшный человек, его надо бояться. А потом обнаруживается, что он не такой плохой, а хороший человек. А потом мы говорим, вот я ошибался, извини, брат. Или не хватает у нас смелости сказать, но в любом случае признаем, что мое первое впечатление было обманчивым. Но относительно Иблиса здесь нет никаких сомнений. И не может быть ошибки. «Иннаху лякум адуву мубин». И он может приказывать только делать зло и только делать греховное и говорить в адрес Аллаха то, что непозволительно. Вот это, значит, явный враг, относительно которого нет сомнений, но наше поведение и отношение к нему говорит, что, наверное, шайтан не такой плохой. Да, может быть, в некоторых случаях можно его слушать. Когда человек может проспать утренний намаз, да, и наслаждается этим сном, да, или может не следить за своим языком, обсуждать всех братьев по праву и не по праву, там, позволять там, рассматривать всех женщин, да, жену или соседку. В общем, в этом вопросе считается, что вы шайтана не до конца считаете врагом, где-то, может быть, он для вас хорошим советником или советчиком. Таких же аятов здесь много, я не буду их всех говорить, кроме аятов, то есть номер, да, или же суры. Сура Бакара 268, сура Ниса 60, сура Аль-Маида 91, сура Аль-Касас 15, сура Фатир 6, сура Ясин 60, сура Лукман 33. И это не весь перечень аятов, где упоминается Иблис. Как вы думаете, для чего Аллах Субхану Тааля во многих аятах об этом говорит? Если бы этого не было, в этом не было важности, столько много акцента на это не делалось бы. Почему делается акцент в Коране на пророка Мухаммада? Нет, на пророка Муса, для пророка Мухаммада и для нас, да? А не на пророка, например, Аль-Ясаа. Потому что в нем есть очень много важного для этой уммы. Именно в истории с Мусой, алейхиссалям, и с его народом, с его миссией, которую он выполнял, будучи пророком. То же самое, почему шайтан столько много упомянут. Именно требует от нас большего акцента, и чтобы мы контролировали каждое слово, каждую мысль, каждое действие. Это делается в угоду Аллаху или в угоду шайтану. Далее автор продолжает этот раздел, и как бы под параграф есть другой, предостережение от его козни, и говорит: ты должен знать, что Иблис занимается подменой понятий с того момента, когда он сам запутался. То есть он хочет людей, чтобы они путались и заблуждались, и ошибались с того момента, когда он сам ошибся и заблудился. Он отказался от прямого текста совершить земной поклон. Вместо этого он стал сравнивать себя с Адамом в происхождении. Он сказал: «Я сотворен из огня, а он сотворен из земли или из праха». И потом добавил Аллаху, сказал: «Знаешь ли того, которого ты возвысил надо мной?» Вызов Аллаху: «Как ты мог? Это же грубейшая ошибка с твоей стороны, чтобы я вот такой почитаемый унизился перед вот этой тварью, которую ты вот недавно создал». Вот неправильный подход в сравнении в основах или к Создателю. В основах сравнений правильно было в суре Сад 76-м. Аллаху проявил недовольство или бросил вызов в суре Исра 62-м аяте. И потом сказал: «Ана хайрун мин», «Я лучше, чем он». Вот этот Иблис недалекого ума, который ошибся в элементарных сравнениях, что Аллах лучше знает, что нужно делать, и кто лучше, и что заслуживает какого-то внимания, который не разобрался в этом испытании, и сделал неправильный для себя выбор. Ты, говорит автор книги, скажи этому Иблису, когда он будет тебе что-то подсказывать, скажи ему: ты мне советуешь что-то сделать, когда ты сам, когда нужно было сделать правильный выбор, ошибся в этом. Человек, не обладающий своим умом или достаточным разумом, как может учить других? То же самое, этот Иблис, который не сделал для себя в нужный момент правильный выбор, не может быть для меня верным другом, не может быть для меня советчиком. Я отрекаюсь от тебя. Если ты от него отречешься, тогда у него останется одна возможность прийти к тебе. Это слабость твоей души, склонность, стремление в твоей душе, как к хорошему, так и к дурному. Вот это твоя слабинка или слабость, которая в тебе есть, он захочет этим воспользоваться. Но и это ты можешь перебороть, если воспользуешься своим ахлем, который Аллах дал тебе как оружие против этого нафса. Если ты используешь свой разум, ты, иншаллах, изначально его прогнал, и от нафса ты избавишься, если используешь свой разум, ты тем самым можешь победить его войско и его армию, если будешь вот таким, значит, предусмотрительным или рассудительным. Аллахи, дорогие братья, мне очень неприятно бывает, когда люди приходят в ислам и говорят: я из знатной семьи, я из тейпа таких-то, я из такого-то народа, и я не могу, например, позволить себе, потому что мои понятия, мой народ этого как бы не приемлет, да, то есть... Между словом обязательно что-то должно промелькнуть именно о своем превосходстве над другими. То же самое отсюда исходит. Я никогда не выдам свою дочь за представителя другой нации. Я не возьму в жены девушку из другого народа. Да? Все эти вещи, в Аллахе, кто это говорит, он подобен Иблису. Потому что шариат считает признаком предпочтительности и преимущества набожность. И когда братья в исламе вроде бы и этим болеют, и дружат по национальному признаку, и любят на основе национальных признаков, и говорят, я представитель этой нации, я как могу это себе позволить, не говорите, я мусульман, я этого не позволю, да, или в вопросах регулирования там семейно-брачных отношений, он ставит барьером вот этот вопрос, чем он отличается в этом вопросе от шайтана, я не знаю. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который приводится имамом Муслимом, говорит: «О люди, воистину Аллах приказал мне рассказать вам что о том, что вы не знаете, и чему меня Он научил в этот день, что все, что я даровал моему рабу, является дозволенным». То есть того, что, кроме того, что запрещено, конечно. «И я сотворил моих рабов единобожниками и как бы пребывающими на истине, и пришли к ним шайтаны и сбили их от их религии, заставили отойти, и приказал им не предавать мне сотоварищей, на которые не было у них права. И Аллах Субхану ва Тааля посмотрел на обитателей земли и возненавидел или разгневался на них, на арабов и не арабов, кроме остатков из людей Писания». То есть на момент прихода пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, человечество было погрязшим в ширк и во все греховное, кроме остатков кого? Да, христиан и иудеев, которые сохраняли свое единобожие в чистоте. Здесь именно говорится о том, чего добивается шайтан от человечества. Это самое худшее, то есть предавать Богу сотоварища. Но этот иблис, если он не добьется для себя лучшего, для нас худшего, на этом не остановится. Что он не останавливается, говорится в другом хадисе, который приводит также имам Муслим, со слов Джабира ибн Абдуллах, да будет Аллах доволен ими обоими, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи сказал: «Инна иблиса ядау аршаху аля льма». Не буду на арабском читать. «Иблис ставит свой трон на воде». Некоторые ученые даже дают этому комментарий. Он этим хотел, говорит, уподобиться Аллаху, про которого, что трон Аллаха тоже, да, как говорится, был на воде, да, то есть изначально. Соответственно, он хотел, как законодатель, как управляющий делами, да, быть чем-то на него похожим. «Валя хавля, валя хуат, илля билля». Потом он посылает своих гонцов, своих подчиненных в разные концы заданиями, чтобы сбить людей с правильного пути. И самый близкий, приближенный к нему тот, который причинит больше вреда, поднимет больше смуты и фитны среди людей. И когда кто-то возвращается с выполненным заданием, он говорит: «Я сделал то-то и то-то». И Иблис ему говорит: «Ничего ты не сделал». Пока не придет один, который скажет: «Я развел между человеком и его женой». И тогда он приближает к нему, его к себе, или считает близким и говорит: «Ты лучший». Это именно одно из деяний шайтана, которое направлено на то, чтобы между людьми не было хороших отношений. И самое любимое дело, с кем бы он ни заставил поссориться, это муж и жена. Потому что это разрушение семьи, это после этого неприязнь друг к другу, это больше, даже если они будут терпеть, ненависть между двумя семьями этих разведенных мужа и жены, это дети, брошенные на произвол судьбы и так далее. В общем, вот это, что должно заставить нас задуматься, когда на ровном месте между мужем и женой возникают разногласия. Вроде бы выбрали как самую лучшую, самую умную, самую красивую и так далее, выбрали самого хорошего, самого образованного и так далее, а потом в течение получаса оказались самыми худшими, и она заслуживает только 3 талаков, еще и чтобы по башке получила. Откуда это все? Как это сыр-бор загорелся? Откуда это, такая фитна произошла? В любом случае, шайтан является в этом деле главным действующим лицом, провокатором. И если женщины подвержены влиянию шайтана, потому что они более эмоциональны, более, скажем, вспыльчивый мужчина не должен становиться жертвой этой враждебной работы, которую проводит шайтан против них, и должен обязательно думать, что любимое дело для Иблиса – это развод, да, или разрушение семьи, или же значит, разлад в отношениях между супругами. Это на уровне самое любимое дело между супругами, но также любимое дело между остальными мусульманами. Следующий хадис, которого у муслима приводится со слов Джабира, да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна иблиса кад яиса ан яабудаху аль-мусаллуна, валякин фит тахриши байнахум». В другом предании говорится: «Аль-мусаллуна фи джазират аль-араб», что шайтан потерял надежду, что люди будут поклоняться ему, то есть молящиеся, что станут поклоняться ему, делать ширк, и ограничиться тем, что или да будет довольствоваться тем, что будет их заставлять спорить или ссориться, или ругаться, или драться, или воевать друг с другом. В другом предании говорится, что он не добьется ширка от них, от молящихся на Аравийском полуострове, но будет доволен этим. Соответственно, вот эти два хадиса указывают, что в возникающих спорах между братьями тоже в основе своей или в большинстве действующим лицом кто бывает? Иблис. Чтобы мы знали, иногда братья, вроде бы ничего такого не было, уже долго друг с другом не разговаривают. Порой споры ради Аллаха переходят в споры на личностные, да, что уже ненавидят и так далее. Поэтому тоже вот примеры того, как шайтан добивается от нас вот этих, скажем, плохих отношений или же разрыва отношений. Следующий хадис, можно его не писать, но автор книги его привел. Его шейх Альбани посчитал слабым. Ну, просто смысл от части похож на предыдущий, но в любом случае, чтобы если вы услышите, чтобы знали, о каком хадисе идет речь, если даже шейх Альбани назвал его недостоверным, кто-то может назвать хорошим, Аллаху алям. Но как бы там ни было, просто о каком хадисе идет речь, про который шейх Альбани назвал, что он слабый, и его привел Абу Яля и Абу Наим. Говорится, шайтан ставит свой нос на сердце сына Адама. Если он вспоминает Аллаха, он отходит от этого сердца, а если забывает Аллаха, он может проглотить это сердце. Да, вот это, значит, хадис, который здесь привел автор книги. Теперь, что говорится со слов сахабов относительно влияния шайтана или праведных предшественников, и как мы должны его бояться. По-моему, я уже об этом говорил на предыдущих уроках, что Абдулла ибн Масуд, ради Аллаху анху, сказал: «Шайтан ходил вокруг собравшихся для поминания Аллаха». То есть занимается тем, что приносит пользу для них из религиозных занятий, как поминание Аллаха. Здесь под поминание Аллаха можно привести, как каждый из них, который делает дикр, можно привести как изучение религии Аллаха, Корана, хадисов и так далее. Может быть, как напоминание. И попытался их заставить разойтись, разбежаться, да, чтобы оставили это богоугодное дело и занялись чем-то второстепенным или дурным. Не смог. Но вот настолько они были увлечены, настолько они знали о кознях шайтана, что не смог ни подойти, ни подъехать, ни подступиться. Тогда он пришел к другому кружку, где люди обсуждали дунья, и заставил их поссориться друг с другом. И когда они стали уже драться или сражаться друг с другом, у них, у этих второго джамаата, не оставалось ничего, кроме как вмешаться, чтобы разъединить их. Таким образом, Иблис добился, чтобы первые оставили то дело, которым занимались. Это к тому, что шайтан откроет 99, как в некоторых преданиях говорят, или в некоторых других, 70 врат благого, чтобы на 71-м заставить тебя согрешить или оставить это изначально важное дело. от Катады, ради Аллаха, оно передается, что у Иблиса есть воспитанник по имени Куб-Куб, которого он готовит в течение 40 лет. И когда молодой человек приходит на путь ислама и начинает придерживаться с молодости, шайтан говорит: вот для этого человека я тебя готовил, давай сбивай его всеми возможными и невозможными путями от этого пути. То есть воспитанник, который работает с молодым человеком, который с молодости поклоняется Аллаху. Другой Сабит Аль-Банани, да будет доволен Аллах, сказал: до нас дошло, что Иблис появился перед Яхья ибн Закария, алейхим ассалям, сыном Закарии, Яхья, оба пророка, да будет Аллах доволен ими, и увидел, что на нем висят какие-то вещи, которые являются заманчивыми, то есть побрякушки. И сказал Яхья: о, Иблис, что это на тебе висит, которое я вижу? Он сказал: это страсти, посредством которых я охочусь на сынов Адама. Он сказал: а есть ли для меня что-то манящее, заманчивое в том, что на тебе висит? Он сказал: бывает, что иногда ты можешь насытиться, и после этого тебе тяжелой становится молитва или тяжелой становится поминание Аллаха. Он говорит: есть еще что-нибудь, которым ты меня отвлекаешь? Он сказал: нет, клянусь Аллахом. Тогда он сказал: я клянусь Аллахом, что никогда не буду есть досыта. Тогда Иблис сказал: и я клянусь Аллахом, что я никогда не буду давать доброго совета мусульманину никогда. Что говоришь, брат? Он-то правду сказал. Не о правде идет речь, а о том, что это был как совет. Да, то есть не делай этого, о том, что правду и неправду здесь речи не идет. Здесь приводится как предание, но тахридж не делается. Это высказывание, как бы, которое приписывает Сабит Аль-Банани, но если он говорит это от имени Яхья, алейхиссалям, соответственно, если у него нет предания, это не может быть высказыванием человека, жившего во время пророка и рассказывающего о ком Яхья, алейхиссалям. Соответственно, это надо называть хадисом, но он является достоверным или нет, мы не можем судить, так как здесь нет тахриджа. Понятно, да? Хотя шейх Ганиль-Хадж, который делал, по-моему, я знаю, даже тахрих для Тафсир ибн Кафир, который является как бы достаточно строгим в том, что он анализирует, как пропустил это предание без анализа, я не знаю. То есть именно для без выведения его иснада. Другой из преданий, что Аль-Харис ибн Кайд, да будет доволен Аллах, уже это его личное высказывание, говорит: «Иза атака шайтан, ва анта тусалли». Если к тебе придет шайтан, когда ты молишься, «факаля иннака тураи», и сказал тебе: ты это делаешь ради показухи, «фазид гатулян», ты эту молитву прочитай еще больше, чем планировал изначально. То есть ты же знал, что ты это делаешь ради Аллаха. А потом, если он тебе твое намерение портит и говорит: ты это делаешь ради показухи, не поддавайся. Я вам рассказывал пример с одним братом, который шел на утренний намаз, да, сосед мой, и остановился у порога своего дома, открыл дверь и закрыл ее, потому что шайтан пришел и сказал: ты идешь в мечеть, чтобы братья видели, что ты на утренний намаз пришел в мечеть, что ты... что ты не проспал. В общем, чтобы к тебя относились как к своим. Да? Я, говорю, закрыл дверь и помолился дома. Я говорю: молодец. Я говорю: когда ты встал, о чем ты думал? Хотел, говорит, прочитать в мечети. Когда омовение делал, о чем ты думал? Хотел прочитать в мечети. Когда одевался, о чем думал? Хотел прочитать. У порога шайтан тебе напомнил, что это не ради Аллаха. Все остальное было ради Аллаха, а тут оказалось не ради Аллаха. Само собой, это наущение шайтана, на которое человек поддается. Изначально, если человек планировал ради Аллаха, в пути или в конце хочет тебя, твою награду уменьшить или лишить этого, соответственно, вы скажите: нет, да, будь ты проклят, ты меня так не возьмешь, да, я пойду дальше. Очень важный момент. Таких ситуаций в жизни будет очень много.
А как отличить показуху от научения шайтана?
Уллахи, очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Человек всю жизнь может с этим бороться и так не сможет определить этого. Не сможет, потому что, мы же говорили, ихлас – это самое редкое, которое могли люди на это претендовать или на это надеяться. Очень сложная борьба, брат, поэтому в любом случае надо стараться, а так быть убежденным, что у тебя все чисто, там, ты все себе гарантируешь, этого никто себе не может гарантировать. Надо просто сказать: «О Аллах, избавь меня от личного, от шайтановского». Соответственно, чем больше человеку будет знаний, чем больше будет стараний, Аллах ему откроет и поможет ему разобраться, да, в этих вещах, которые являются очень серьезными на определение. Но как бы там ни было, обратного пути нет. Обратного пути нет. Спасение в том, что человек знания получал, в каких-то конкретных вопросах, если не сможет понять или разобраться в жизненной ситуации, постоянно спрашивал. И в любом случае козни шайтана, они ограниченные, они слабы. Аллах субхана ва тааля в Коране говорит: «Инна кайда шайтана кана даифа». Тот, кто вот его методологию, его вот этот, скажем, пути их с ними ознакомиться, соответственно, сможет понять: а это из его таких методов, метод излишествования, это метод упущения, это метод там чего-то, да, то есть может сразу определить и дать ему ответ. Да, но на этом пути, еще раз говорю, надо бороться, надо стараться. Один раз ошибешься, другой раз будешь идти прямо. Но как бы там ни было, еще раз говорю, такого четкого мерила нет. Это метод борьбы, и за это, конечно, будет огромная награда. Поэтому же мы говорим: любое богоугодное дело, когда ты делаешь, старайся делать в тайне, потому что там шайтану и твоему нафсу тебя использовать будет как бы максимально сложно. Любое дело, да, то есть «Ин тубду садакати фа ниммахи, ва ин тухфуха ва тутуха аль-фукара фа хуа хайрун лакум». Да? Если вы будете открыто давать, это хорошо, это не запретно. Но если вы сможете сделать незаметно, да, что левое не видело то, что дает правое, то это еще лучше. Соответственно, «Кияму лель» считается одним из лучших видов желательных молитв, потому что она делается в тайне от глаз. И тот, кто плачет в мечети, когда имам Хатыб читает перед братьями, его глаза прослезились, это нормально. Но если прослезится один, когда никто не видит, это еще лучше. Соответственно, вот практикуя свой ихлас и старание наедине, тем самым ты шайтана отдалишь от себя, и свое личное ты сможешь этим перебороть. Это долгий процесс, это долгая борьба, это война, которую объявил шайтан, и здесь победит только тот, который будет именно вот помнить об этой постоянной войне. Тоже мы говорили о том, что человек боролся над тем, чтобы намаз был правильным в течение 20 лет, и только через 20 лет он заставил себя уже на протяжении остальной жизни, чтобы его намазе никаких мыслей, кроме как об Аллахе, не было. Последнее, что здесь в этой главе, дорогие братья, чем мы закончим наш урок. Предание, которое приводит имам Ас-Суюти, и Аль-Хаким привел его как переданный Али ибн Аби Талиб, который сказал, что с достоверным иснадом, некоторые другие сказали, что он прерванный, мурсаль, но здесь как бы он идет не столько как хадис, сколько как комментарий к аяту. Соответственно, мы здесь как бы хадис можем как для пищи для размышления взять, да, но относительно аята, конечно, сомнений не может быть. Но в любом случае, здесь та же самая грязная политика шайтана. Верить этому преданию или нет, да, на основе его достоверности или сомнения в его достоверности. Но тактика или стратегия, она одинаковая, что в конечном итоге он добьется от человека наихудших действий. Что здесь говорится? что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, был монах в числе Бану Исраиль, среди сынов Исраиля, и шайтан придушил или добился от одной девушки, чтобы у нее были, значит, какие-то признаки ее заболевания. Но здесь имеется, не задушил, не убил, а именно так добился от нее от каких-то отклонений в здоровье. И внушил в сердце ее родственников, что исцеление для этой больной их родственницы только у этого монаха. И привели ее к нему, и он сказал, я ничем не могу помочь, и отказался ее принять. Они настояли на том, чтобы она осталась у него. Когда она уже оставалась у него, и вроде бы он должен был ей помочь, шайтан пришел и украсил для него совершение греха с ней. И когда она забеременела, пришел второй раз к нему шайтан и сказал, ты будешь опозорен, когда придут ее родственники, убей ее и скажи, что она умерла. Когда он убил и похоронил, шайтан пришел к ним и сказал, что, наверное, не умерла она, а он убил и похоронил, в смысле, как женщин, с которой он совершил грех, и чтобы это не обнаружить, да, или не обнаружилось, таким образом от нее избавился. Когда, значит, они пришли уже его спрашивать, и чтобы наказать или, ну, как бы заставить его признаться, шайтан пришел к нему и сказал, это я ее ударил, и я ее довел до такого состояния, и я тот, который внушил в сердце ее родственников привести к тебе, и я, который заставил тебя, и как бы внушил тебе, чтобы совершил ты с ней грех, и ты мне подчинился, ты все сделал, и все они сделали, как я сказал, и теперь, если ты меня послушаешь, ты спасешься. Соверши мне два поклона земных, если ты сделаешь их, я помогу тебе». И это то, о чем говорится в суре Хашр, 16 аяте, где Всевышний Аллах говорит: «Каматали шайтани идкали лилинсани кфур, фалямма кафара кали инни бари умминк, инни ахафу Аллаха раббаль алямин». Наподобие шайтана, который сказал человеку, отрекись от Аллаха или не уверуй в Него. И когда он сделал это, сказал, я не причастен к тому, что ты сделал, воистину я боюсь Господа Аллаха, Господа миров. В любом случае, таких случаев, этот хадис, он достоверный или нет, или в жизни многих ситуаций, когда человек добился посредством разных наущений или того, что он отправляет к нему своих гонцов из числа джиннов или людей, добился, чтобы человек вышел из ислама, да, или совершил каких-то грехов, наверное, миллионы и миллиарды на этом свете. В любом случае, к этому аяту, да, подходит любая из этих случаев, да, к этой притче или к этому сравнению. И надо, конечно, знать, что шайтан не ограничится тем, что кого-то он хотел, например, сделать мушриком, не получилось, и он теперь скажет, давай-ка я поищу другого. Нет, мы раньше тоже говорили, у шайтана есть 7 методов борьбы. Начинается это с ширка, не добился, перейдет к бидату, не добился, перейдет к большим грехам, не добился, перейдет к малым грехам, не добился, перейдет, чтобы он увлекался дозволенными действиями от поклонения, не добился, перейдет к заставить его заниматься менее богоугодными делами, позабыв о более богоугодном. И этого, если не добьется, тогда откроет ему врата войны, отправит всех своих воинов, из числа людей и джиннов, чтобы его объявили во всех грехах, возможных и невозможных, назвали его кем угодно. Да, эта война будет длиться до конца дней, и победит не тот, который не сдастся, то есть который будет об этой войне помнить. Вот эти методы, еще раз говорю, шайтан верен своему обещанию, что он дал себе слово, что всех собьет, кроме избранных из них. Он этому обещанию верен. Верны ли мы нашему обещанию, когда Аллаху дали слово, что будем истинными мусульманами, будем покорными и будем принимать его как врага и помнить о его кознях, о его наущениях и бояться его влияния. Вот это важный момент, и на этом, иншаллах, мы закончим сегодняшнюю нашу лекцию. В любом случае, тот, кто будет стараться, Аллах Субхану Атали ему поможет отличить, что является рияом, что является наущением, что является искренностью, что является помощью Аллаха, его, скажем, внушением тебе или указанием на путь истины. Тот, кто будет стараться на этом пути, иншаллах, братья, спасется. Другого пути нет. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم